Радио «Донтер» представляет экологическую программу «Контакт». Ведет ее автор, журналист Татьяна Прокудина.
Добрый вечер! Вместе с режиссером Людмилой Чаус и звукооператором Еленой Пономаревой приветствуем всех, кто настроился на нашу экологическую волну. Сегодня в программе: какие исследования Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Зубова помогут нам без ущерба для здоровья отдохнуть в Крыму? Праздник весенних первоцветов, где и когда будем воспевать Донскую степь? История обмеления реки Ея или чему не учит печальный опыт? В чем слушатели «Контакта» поддержали профессора Минаранского? Есть, на мой взгляд, справедливое утверждение: между крайними точками зрения лежит проблема. И меня всегда удивляет, если хотите, поражает, как вы, наши уважаемые радиослушатели, разумно, взвешенно говорите об экологических проблемах, надо признать, не самых простых. Алексей позвонил, чтобы поддержать профессора Минаранского, который в прошлой программе призывал в деле строительства Багаевского гидроузла тщательно все взвешивать.
Ну, у меня немножко больше опыта. При мне строились и Каховское водохранилище, Иркутское, Цемлянское и так далее. Вот я сравниваю, вот их построили, вот прожили больше 50 лет. Что происходит с Цемлянским водохранилищем? Вы знаете прекрасно. И для населения, и экономически. Сейчас, чтобы его провести в порядок, как оно строилось и должно было, надо деньги, на которых можно построить два водохранилища таких. Построить можно, это довольно просто. Но вот рассчитать все последствия, прежде всего ученые, это институты это рассчитывали, население, что будет не через год, не через два, не через пять, что будет через 50 лет, через 100 лет, что будет. Вот это у нас не делается. Отсюда и настороженность людей. Как это скажется на экономике области, благосостоянии населения? Надо все ведущие умы наши подключить, надо иностранные подключить, рассчитать. Все негативы можно убрать.
Знания, которые помогут выжить.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Василий Николаевич, фамилия Лапицкий.
Очень приятно. Василий Николаевич, вы позвонили буквально в минуту окончания программы. Значит, вас что-то или заинтересовало, или взволновало. Что именно?
И взволновало, и заинтересовало. Меня взволновало строительство Багаевской дамбы. А почему заволновало? Потому что я был свидетелем того, как загубили прекрасную речку Ею. Я родился на этой речке. Было половодье. Река была полноводная. Красавица река. И в нашу речку шла на нерест рыба. Она шла из Таганрогского залива и доходила даже к нам. Это, наверное, около 100 километров. Я ловил эту рыбу. Это была тарань, которую сейчас запретили с 15 марта. Примерно в 54-55 году в нашем колхозе «Красный партизан» был такой председатель Остапчук. Было колхозное собрание, на котором и я случайно был, мальчишка бегал там. И вот, на этом собрании решался вопрос о том, что райком или кто-то дал указание расширить пахотные земли. За счет чего? Все было уже распахано. Нет, распахивайте. Распахивайте луговину, распахивайте прям до домов. У нас был такой, назывался выгон. На этом выгоне росли телята, гусята, цыплята, утята. Ребята, я на нем вырос. Это была, можно сказать, Божья благодать. Зеленый ковер, трава мурова. И что ж вы думаете? Старики говорили, не надо трогать это. Не трогайте, вы потом горько пожалеете. Так и случилось. Распахали, и дождь хороший, вся эта пахота поплыла в нашу речку. Немедленно заилились родники, заилилась река. Мало того, умудрились сделать дамбу.
В итоге река превратилась в болото. И буквально 3 года назад мы в «Контакте» давали репортаж по расчистке. Мы были на расчистке этой реки Еи. Живописнейшие, красивейшие. Сейчас те участки, которые расчищаются, они очень хороши, полноводны. Но это ведь каких денег стоит?
Я прекрасно знаю это место, где они хотят строить эту плотину Багаевскую. Там есть два прекрасных острова. Эти острова исчезнут. Исчезнут. Что будет потом? Поднимется уровень, у людей в подвалах появится вода, как она появилась в Зернограде, когда построили Цимлу. Никогда не было. Зерноград стоит на горе. Вот, пожалуйста, к чему-то приведет. Мы знаем о том, что водный транспорт, он самый дешевый. Спрашивается, что от строительства этой дамбы мы получим дешевле бензин? Нет, не получим дешевле. Он будет только дорожать. И эта дамба расплодит еще кучку миллиардеров. А мы, простой народ, не порыбачить, не полюбоваться на наш Дон. Короче, если построят дамбу Багаевскую, Дону будет капут. Это мое личное мнение. Я глубоко благодарен вашей передаче за то, что вы подняли этот вопрос. Надо поднимать, надо поднимать. Надо становиться на защиту нашей природы, на защиту нашего Дона. И я очень прошу всех, не будьте равнодушны, люди. Давайте будем сопротивляться этому наваждению, я больше никак не могу сказать, издевательству над природой.
Василий Николаевич, спасибо огромное за ваше неравнодушие. Спасибо огромное за звонок. Удачи. Удачи.
Мы говорим о главном. Об экологии природы и человека. Делайте вместе с «Контактом» новый шаг к долголетию.
Среди многочисленных направлений деятельности научно-исследовательской с Николаем Дьяковым, директором Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Зубова, мы договорились выделить те, которые вас заинтересуют, и потому что впереди время отпусков, и потому что мы почти соседи, и потому что судьба объектов исследования института касается всех нас.
Наверное, большая важность имеет тот уровень загрязнения прибрежных вод Черного Азовского моря. В частности, мы занимаемся определением загрязнения, вызванного сбросом с канализационных очистных сооружений. Это достаточно актуально, это именно в летний сезон. Достаточно прийти в любую больницу в августе месяце, и она будет практически всегда заполнена больными с различными кишечными расстройствами. Это, наверное, касается не только, наверное, Крыма, но и Кавказа. Вот именно сбросы канализационных очистных сооружений, санаторий, отелей достаточно существенно влияет на качество прибрежных вод зон морей, особенно касается это в рекреационный сезон. Достаточно важное направление – это моделирование и исследование опасных стихийных явлений в Азовском море особенно. Это касается штурмовых нагонов, затопления больших территорий в Таганрогском заливе, также в районе Темрюка. Мы проводили достаточно интенсивные работы в Керченском проливе по гидрометеорологическому обеспечению строительства Керченского мостового перехода. В общем-то, исследовали основные опасные явления, которые могут сказаться на строительстве Керченского мостового перехода. В частности, у нас большой задел по исследованию вот ледовых условий в Азовском море и при Керченском районе Азовского моря, включая Керченский пролив. Это достаточно актуально именно для Керченского мостового перехода. Ведь известно, что первый Керченский мостовой переход, который был построен в конце 1944 года, буквально через два месяца, в январе 1945 года, был практически уничтожен дрейфом полей льда из Азовского моря. Вот потому исследование ледовых условий достаточно актуально для Керченского мостового перехода. Ну, сейчас, конечно, климатические условия такие, что в основном повторяются мягкие зимы, но в случае суровой зимы или умеренные некоторые зимы, возможно, существенное повреждение мостовых опор. Достаточно существенно может поменяться режим течения в районе узости Керченского пролива.
Строительство Керченского моста – это, конечно же, знаковое событие в стране. Об этом люди много знают, много слышат, видят. А вот ситуация вокруг, все, что происходит в морской среде в связи со строительством, тоже есть информация, не всегда оптимистичная, не всегда положительная. Я уж не знаю, подтвердите ли вы или опровергнете, что это значительно влияет на флору и фауну, и что дельфины ушли потревоженные.
Ну, не знаю. Во время строительства, может быть. А так, я не думаю, что это существенно влияет на экологическое состояние Керченского пролива. Скорее, вот на это состояние влияет зона стоянки отстоя судов в южной части Керченского пролива. Вот это основной загрязнитель. Вот, и в случае активизации черноморских течений загрязняется пролив. Вот именно вот эта зона стоянки судов, которая достаточно отстоя судов в районе Керченского пролива, на мой взгляд, вот и является основным загрязнителем, а не строительство Керченского мостового перехода. Это на мой взгляд. Что касается дельфинов, то я не знаю насчет Керченского пролива, а вот последние 2-3 года в районе Севастополя достаточно много дельфинов. Вот сколько я живу, столько дельфинов мы не видели за последние 2-3 года. года, вот проводили мы экспедиционные исследования буквально 2 недели назад в районе лесоночных сооружений, в районе Севастопольского взморья, и очень было много дельфинов, рыбы было не очень как раз много, а у дельфинов очень много, причем некоторые дельфины достаточно длительное время сопровождали наше судно. Вот это прямо удивительно, но с дельфинами я не думаю. С дельфинами, по крайней мере, в районе Севастополя все в порядке. А насчет Керченского пролива я сказал, что, ну, во время строительства, конечно, какая-то там есть, да, какие-то загрязнения, там, да, интенсивное строительство, это естественно, но вот, в принципе, основной загрязнитель на длительное время – это как раз вот зона отстоя судов и судоходства в Керченском проливе.
Прозвучала такая настораживающая, и накануне сезона отпусков особенно такая волнительная информация по качеству воды и по количеству людей, которые подвергаются всякого рода заболеваниям. Это постоянная такая вот ситуация или она обостряется в летнее время?
Она обостряется в летнее время с повышением температуры воды, с увеличением рекреационной нагрузки, большое число отдыхающих людей. В принципе, если сбросы глубоководные, то они обычно делаются ниже уровня термоклина, и, в принципе, вот эти загрязняющие вещества, в частности, у нас на южном берегу Крыма, они должны попадать в прибрежную зону. Но в некоторых случаях, например, при сильных обвелингах, возможно загрязнение прибрежной среды даже при глубоководных выпусках. Но достаточно большое число выпусков мелководных, то есть на глубине 10-20 метров, вот они все время будут загрязнять прибрежную среду во время рекреации. Ну и, во-вторых, еще другой процесс – это повышение температуры воды в летний сезон, связанный с глобальными климатическими изменениями. Температура воды повышается, это тоже сказывается на росте уровня заболеваемости, уровня загрязнения прибрежных вод. Что можно сделать? Ну, наверное, на мой взгляд, надо просто усилить мониторинг, особенно в летний сезон.
Количество очистных сооружений?
Ну, следить за качеством очистных сооружений. Что касается Крыма, они были построены в 70-80-е годы прошлого века. Некоторые трубы повреждены, особенно это касается в районе Севастополя, где трубы сильно повреждены. Требуется обследование труб, замена труб, в некотором случае заглубление их ниже уровня термоклина, тоже на глубине примерно 80-90 метров. То есть должны быть работы по исследованию динамики в районе сброса канализационных очистных сооружений. И необходимо восстановить систему мониторинга, прежде всего касается это прибрежных зон Крыма. В настоящее время 4 станции выполняются только в Керченском проливе в северной области постоянного мониторинга, 1 станция на весь южный берег Крыма в районе Ялтинского порта. И вот, в принципе, мы, наше отделение практически восстановило мониторинг собственными силами за счет небюджетного финансирования, с договорной какой-то деятельности. Мы восстановили практически мониторинг в районе Севастополя. То есть пока поддержки от государства мы не чувствуем с точки зрения восстановления мониторинга, а чтобы знать состояние вот природной среды, особенно в летний сезон, вот необходимо восстановить мониторинг, это касается Коломитского залива, в районе Евпатории, Феодосии, где практически наблюдений нет, в районе Судака, Алушты.
Ну да, вы назвали самые популярные для отдыхающих места, и, конечно же, люди приезжают и должны рассчитывать на то, что кто-то думает о том, каково качество воды, куда они там ныряют, где они плавают, они же за этим приезжают. Приезжают восстанавливать здоровье, получается, что не всегда это получается.
Ну да, особенно это касается экстремальной температуры воды, август месяц, в июне, в июле еще не так, а вот в августе, когда наиболее интенсивная нагрузка.
Наверное, стоит прислушаться к мнению Николая Дьякова, директора Севастопольского отделения Океанографического института имени Зубова, ведь он обладает достоверной информацией. Качество нашей морской воды, причем во всех местах отдыха, оставляет, мягко скажем, желать лучшего. Ехать отдыхать, конечно, надо, но забывать об этом не следует. Предупрежден, значит вооружен.
Контакт. Экологически чистая программа. Без примеси агрессивности, необъективности, пристрастия.
Продолжает программу наша постоянная рубрика
«Чтобы любить, надо знать».
Душистее, чем чебрец, цветка в степи нет. Неспроста предки наши, древние славяне, воскуряли фимиам своим идолам, бросая пахучие стебли чебреца на угли жертвенных костров. Аромат его неповторим, именно аромат, а не запах. В нем вся степь раздольная и луг многотравный, словом, весь край родной. Он цветет с самой весны до глубокой осени. и все это время роятся вокруг чебреца пчелы. Он хороший медонос. Недаром изображение веточки чебреца в окружении пчел в самых различных вариантах и комбинациях часто украшали рыцарские гербы. В Элладе чебрец считался вместе с пчелой символом трудолюбия. Особенно славилась чебрецовым медом гора Химетос, а славяне возвели чебрец в ранг культового растения. Высохший чебрец очень долго сохраняет свой аромат. Собирали его прежде целыми охапками, приносили в избы и куреня, и для запаха, и чтоб нечистую силу отпугивать. В сенцах пахнет пряной сухменью богородицыной травки, так описывал Шолохов мелеховский курень. В старинных травниках можно найти указание на то, что чебрецом окуривают и коров после теления, и их рынки молока, чтобы снималось больше сливок и сметаны. Весь секрет в эфирных маслах, которых так много в чебреце.
Вы на волне радио Донтер и слушаете программу «Контакт».
Аналитическое агентство «Турстат» составило рейтинг самых лучших фестивалей и праздников весны в регионах России, популярных у туристов. Рейтинг весенних туристических событий представлен по результатам анализа их посещаемости. Наш фестиваль «Воспетая степь» вошел в десятку лучших, занял 8-е место. Совсем неплохо, но есть куда стремиться. И своим участием мы с вами можем результат улучшить, потому что это событие, которое точно добавит вам, уважаемые радиослушатели, и радости, и света, и красивого пространства весенней первоцветов. Итак, приглашение на фестиваль «Воспетая степь», который 21 апреля пройдет в Орловском районе, от Михаила Фишкина, министра природных ресурсов и экологии Ростовской области, и Светланы Толчеевой, начальника управления мониторинга окружающей среды и развития системы особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.
У нас будет 21 числа проходить межрегиональный фестиваль, который вышел давно за рамки нашей области, «Воспетая степь». Если мы начинали с участников 300 человек, чтобы людям показать, что такое красиво цветущая наша степь тюльпанами, это просто красота неописуемая. У нас в прошлом году уже до 10 тысяч дошло количество участников. Надеюсь, в этом году еще больше будет, кто захочет приехать и посмотреть. И это же не только привлечение внимания. Там же будут показываться и природоохранные технологии, как бережно относиться, рассказывается о детворении, что особый акцент мы делаем во всем нашим мероприятиям. И целый ряд этих мероприятий, он как раз направлен на привлечение внимания и вовлечение в природоохранную деятельность. У нас существуют экологические тропы, но это замечательные маршрутные пути, по которым можно пройти, и там можно увидеть и биоразнообразие, и флору, и фауну, увидеть своими глазами. Не то, что в зоопарк сходить и увидеть, а увидеть именно в живой природе. Вот это вот направление нам надо развивать, чтобы у нас были задействованы все наши особо охраняемые природные территории.
Торжественное открытие 12 часов, но я всех слушателей нацеливаю на более раннее прибытие на площадку фестиваля, потому что будет очень интересно. У нас будет представлено свыше 200 мастер-классов. Программа будет иная, нежели была в прошлом году. Будет много мастер-классов и интерактивов, которые посвящены изучению живой природы. Будут представлены живые обитатели Донской степи. Предложены мероприятия по спортивному ориентированию, по запуску змеев, по катанию на лошадях. Это я вот перечислила только всего лишь 5 таких направлений. Очень интересно. Ну и, конечно же, цветущая степь. В этом году, благодаря большому количеству осадков, прогнозируются массовые всходы тюльпанов. Поэтому мы, конечно, все это явление ждем с нетерпением. Я думаю, что как раз 21 апреля мы попадем в пик.
Да, это вот очень важное обстоятельство, потому что, когда такие осадки, луковички, которые были глубоко-глубоко,
проснулись.
Так что это будет замечательное зрелище всем нам, вот этой картинке наслаждаться, да, увидеть. Да. Так что все на фестиваль «Воспетая степь».
Мы вас ждем.
Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который сегодня, 18 апреля, отмечается, стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Да, сохраняя нашу Донскую степь, наши природные ландшафты, мы сохраняем и культурные традиции, и создаем условия для развития одного из самых приоритетных направлений экологического туризма.
У вершину окрестных на виду, по тропе по извилистой иду, а вокруг поднимаются цветы, лепестки упругие и чисты, разноцветные, словно радуга, красотой своей сердце радуя, 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 цветут тюльпаны.
Анонс.
Но, к сожалению, неожиданно совершенно получился у нас прошлый год в этом смысле, ну, не полностью провальный, но, по крайней мере, половина из того, что мы планировали, нам не удалось выполнить в связи с тем, что корабль, который специально перебазировали в Цемлянское водохранилище, это корабль Института водных проблем. Вот наш отдел южный как раз и участвует в этих работах на Цемлянском водохранилище. Это замечательная программа, которая позволит нам в будущем, я надеюсь, все-таки наладить такой систематический и глубокий такой контроль состояния водных ресурсов Цемлянского водохранилища. К сожалению, в Короле вышел один из двигателей, и он до сих пор находится в ремонте.
Почему не удалось наладить систематический и глубокий контроль состояния водных ресурсов Цемлянского водохранилища в недалеком прошлом? И что стоит за формулировкой «оздоровление водных ресурсов Цемлы и Нижнего Дона в настоящем»? Какие вопросы позволит решать экологический фонд, если он будет создан? И что предлагает благотворительный фонд спасения и сохранения Цемлянского водохранилища? Об этом и не только слушайте в следующем выпуске «Контакта». В течение ближайшего часа по телефону 298-3107 жду ваши отклики и пожелания. Заходите на сайт Донтер в меню «Радио», выбирайте «Радио России», а в ней программу «Контакт». «Контакт» всегда на связи с теми, кто живет в разумном контакте с природой.